«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Надеюсь, что вы все уже проснулись, в отличие от меня, который с трудом это делает прямо сейчас. Буквально я пытаюсь проснуться, взбодриться, но не так хорошо у меня это получается. Зимний период времени, к сожалению, не добавляет бодрости. Да, и приходится брать себя в руки и пытаться быть бодрым даже тогда, когда у тебя это не получается, и ты полночи не спал, как это делал сегодня я, смотря всякие ютубные ролики. Но, надеюсь, это не помешает нам провести сегодня замечательные 50 минут, которые уже начались. Ставьте лайки, делайте репосты, конечно же, комментируйте нашу трансляцию. И наша постоянная рубрика «Вы спрашиваете, я отвечаю», «Вы спрашиваете меня», Владислава Юртова, христианина, о любых вообще вопросах, о любых вещах, которые вам интересны, касающиеся христианства или общественной жизни какой-то, да, вне христианской жизни. Я постараюсь на них, на все эти вопросики ваши ответить по мере возможности, если у меня, конечно, будет получаться, да. Не настолько я умен, как мне бы хотелось бы себя мнить, но, тем не менее, я постараюсь на что-нибудь вам поотвечать. Юрий уже, вау, привет, слил на бирже, но держусь, расстраиваться из-за этого грешно. Какие-то денежки вы слили на бирже, Юрий? Нет, расстраиваться не грешно, нам дал Господь Бог, и поэтому любые эмоции, которые вы испытываете, это абсолютно нормально, да, расстраиваться по этому поводу. Всем биржа такой же экономический инструмент, как и любой другой. Если вы потеряли деньги на торговле кроликами, положим, не знаю, почему я подумал про кроликов, то это точно такая же потеря, как вы пережили на бирже. Да. Расстраиваться, конечно, можно, иногда даже нужно. И вообще, в принципе, я считаю, что в некоторых случаях те эмоции, которые мы переживаем, они как раз-таки показывают нашу человечность, то, что мы нормальные, адекватные люди. Это касается не только расстраивания по поводу потери на бирже, но и гнева, например. Да? В некоторых ситуациях вы просто-таки обязаны переживать гнев. Если вы его не переживаете, этот гнев, то это показывает, что с вами, с вашей нравственностью что-то не в порядке. Да? Нет, все хорошо, расстраивайтесь, переживайте эту потерю. Дай Бог вам восполнить эти финансовые неудачи каким-то другим путем. В общем, я надеюсь, что у вас все будет хорошо. Друзья, ставьте лайки, делайте репост. Сейчас я размещу этот эфир в своих социальных сетях, и как только я это сделаю, мы начнем читать ваши вопросики, которые вы, надеюсь, уже присылаете мне в комментариях, в личных сообщениях, через мою электронную почту yurtov@gmail.com, yurtov через YU, yurtov, да, @gmail.com. Пишите, пожалуйста, письма туда. Или есть еще второй адрес, который, может быть, вам проще будет запомнить, ebbo@bk.ru, ebbo, 4 буквы, @bk.ru, тоже туда шлите. Оба этих адреса я читаю и буду там, если вы напишите, я там буду, прочитаю ваше сообщение и, соответственно, постараюсь на ваш вопрос ответить. Особенностью данного эфира, для новеньких я говорю, является то, что я не читаю сообщения до момента появления в эфире. Это принципиальная моя позиция, но, опять же, в данном случае, в данном эфире. И все ответы, которые я даю, они, ну, совершенно спонтанные. Вот особенность данного эфира. Не читаю. Это сделано специально для того, чтобы нам было, чтобы было погорячее, было поинтереснее. И опять же, и мне, и вам. Потому что все-таки подготовленные ответы, они, конечно, хороши, но на мой взгляд, интереснее, когда человек отвечает спонтанно. Почему? Потому что это показывает, собственно говоря, его истинное мнение, его истинную суть. Поэтому, так, одну секунду, мне осталось сделать еще один репост, но почему-то мне не получается это сделать с компьютера. Попробую сделать с телефона, и как только я это сделаю, мы с вами начнем. Ну, пока готовьтесь, если у вас нет вопросов, хотя бы просто пишите, откуда смотрите этот эфир, из какого города или страны, потому что я знаю, нас смотрят и в других странах тоже нас смотрят, и это приятно, и даже на других континентах, друзья мои, представляете, и даже на других континентах нас тоже смотрят. Сейчас буквально одно мгновение я пытаюсь все-таки в одной из запрещенной социальной сети сделать репост, и как только я это сделаю, сразу же вернусь к вам, и мы и понесется. И понесется. Ну, пока пишите, да. Пишите, правда, вопросики. И все остальное тоже. Я живу в Житомире, там, не знаю, там, в каком-нибудь, там, в Твери напишите, там, да, или еще где-то. В общем, если вопросов нет, да, просто каким-то образом дайте знать о том, что вы здесь и где вы живете. Все это будет мне очень интересно. Во-первых, это правда, да. География нашего вещания мне весьма интересна, но и это поможет поддержать наш эфир тем, что... Так, одну секунду. Тем, что комментарии, их большое количество, особенно если это большое количество комментариев, они помогают этой трансляции быть более популярной, а, соответственно, больше людей посмотрят наш эфир, и больше людей смогут написать, опять же, комментарии, да, и свои вопросы. Так, окей, все, я все сделал, вроде бы все сделал, открываю ваши вопросики. Вау, ничего себе. Каков христианский взгляд на рациональное природопользование и изменение климата? Ничего себе. Неожиданный вопрос. У нас даже был эфир такой про эко-богословие. Был один человек в моем эфире, Леонид Куканов, если не ошибаюсь, его звали, который как раз-таки является одним из немногих специалистов по эко-богословию в России. Их там по пальцам можно пересчитать. Это такая не очень популярная тема в принципе в мире. Для богословов, для профессиональных богословов, я имею, да, но и тем более в России, и вот у нас был, мы как раз разговаривали про эко-богословие, вы можете погуглить на Ютубе, на канале Theos Media или Theos Media трансляции, на одном из двух каналов, не помню на каком, был эфир, посвящен эко-богословию, вот если вы так, слово такое напишите, эко-богословие, да, то, возможно, вы этот эфир найдете. Есть такая сакраментальная фраза в христианстве, называется великое культурное поручение, простите, культурное, великое поручение – это про евангелизацию, про благовестие, то есть про рассказывание о Христе и его жертве на кресте. А культурное поручение – это то, что касается, это то, что Господь дал нам в самом начале, вот прямо в первой книге Бытие, да, в первых главах вы уже можете прочитать про культурное поручение. Суть заключается в том, что мы должны этот мир преображать и им управлять. Это касается нашего отношения к природе и к природопользованию, как вы написали, да, и вообще к экологии. Вообще к экологии. Предполагается, что Господь дал нам, мы в это верим, да, а если человек вне церковный, то для него предполагается, что Господь дал нам культурное поручение, дав нам этот мир в разумное управление и разумное преображение и улучшение и усложнение его, да, и это включает в себя адекватное, бережное отношение к природе, в том числе, да, то есть если мы являемся разумными бизнесменами, скажем так, да, наш бизнес будет усложняться, улучшаться, и мы к нему и к своим работникам в этом бизнесе будем бережно относиться. Вот то же самое касается природы, да, бережное отношение к природе, нормальное, адекватное, разумное, предполагается в рамках христианства. Вот какое отношение наше к природе, вот именно такое, ну, должно быть, да. Что касается изменения климата, ну, это же та вещь, которая не всегда нам подвластна, да, мы не можем точно заявить, что климат меняется во всех случаях из-за действия человека. Температура повышается. Ну, может быть, из-за нас, а может быть, это естественные процессы. Ну, никто точно не знает, на самом деле, да? Ведь в действительности людей по сравнению с масштабом планеты очень мало. Очень мало. То есть их 8 миллиардов, да, но в действительности их очень мало. Если мы возьмем, всех соберем в одном месте и посмотрим на количество суши и вообще на размер планеты, то окажется, что людей по сравнению с планетой очень мало, и вряд ли деятельность человека оказывает по-настоящему такое критическое воздействие на изменение климата. Ну, как бы я так думаю, по крайней мере, да, я не специалист в этом. Я все-таки думаю, что изменение климата – это такой естественный какой-то процесс, который мы не сильно контролируем. Извержение вулканов, например, да, которое происходит, оно оказывает гораздо более трагическое воздействие на изменение климата, чем деятельность человека, да, те испарения, ну, пыль и дым, все это, которое оказывается в небе, оно, как мне кажется, гораздо больше оказывает воздействие на вот так называемый парниковый эффект. Но, опять же, я не специалист в этом вопросе, поэтому нормально ответить не могу по поводу изменения климата. По поводу первой части вопроса я ответил. Существует ли уважительный способ участвовать в религиозных дискуссиях, не навязывая своих убеждений? О, слушайте, тут я должен прорекламировать канал «Серафим», на котором я был несколько месяцев назад в качестве гостя. И там у нас была, как мне кажется, несмотря на мой взрывной характер и мою вот экспрессивность, естественно, для меня, как мне кажется, там был вполне уважительный диалог с Оксаной Куропаткиной, которая является православной верующей и ученым, религиоведом. Вот у нас с ней получился, как мне кажется, опять же, прекрасный диалог без всякого навязывания своих убеждений. Диалог двух представителей двух разных конфессий. Но в принципе, на самом-то деле, вполне естественно для верующего человека навязывать свое убеждение. Почему? Потому что мы считаем свои убеждения же, как это говорят, душеспасительными, да, то есть мы считаем, что наша вера в Бога, наш взгляд на веру в Бога, он правильный, нормально, естественно, для любого верующего человека. И мы считаем, что если мы навязываем, да, или убеждаем других людей разделить нашу точку зрения на Бога, на христианство, на церковь, на Библию, то мы таким образом причиняем добро человеку. Да? Это естественно, это нормально. Наоборот, я считаю, что как раз-таки неестественно не пытаться убеждать окружающих людей в своих взглядах, да, христианских, религиозных. Это неестественно, наоборот. Но, опять же, это мое личное мнение. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Вот какие-то комментарии уже появились, я сейчас почитаю. Здравствуйте, будет ли Господь судить некрещенных людей? Какова их участь? Можно ли молиться о здравии некрещенных теми же молитвами, что и о православных? Ну, это вопрос вообще к православным батюшкам, да, нужно. Но я, естественно, считаю, что как христианин, не знаю, как человек, читающий Библию, что молиться о других людях вообще, в принципе, хорошо. И неважно, верующие они, неверующие. Или верующие Мухаммеда, или в Будду, неважно. В принципе, молиться о других людях – это правильно, это нормально, это естественно, это хорошо. Что касается суда над некрещенными людьми, конечно, да. Об этом в Библии ясно, четко и понятно сказано, что, собственно говоря, основной суд-то будет в плохом смысле, в негативной коннотации, как раз-таки над людьми, которые не являются верующими. Ну, если мы ставим знак равенства между некрещенным и неверующим, да, потому что это не всегда очевидно. Да, человек может быть верующим, но быть некрещенным по разным причинам. Ну, по разным причинам это может быть. Ну, вот. А может быть крещенным, но неверующим, да. Ну, вот. Поэтому над людьми неверующими, скажем так, да, невоцерковленными, и будет происходить основной суд, да. Как написано в Библии, что овцы по левую руку там, да, или по правую, не помню, неважно. Волки, ну, там не волки написано, другое слово, не очень хорошее, по другую сторону, да. То есть люди, которые неверующие, да, они как раз-таки и будут осуждены на вечное мучение, в гиене огненной, да, на вечное осуждение, на вечное поругание. Люди не воцерковленные, неверующие. Ну, опять же, не воцерковленные, а неверующие, потому что, может быть, верующие, но не воцерковленные, опять же, по разным причинам. Люди, которые находятся в союзе с Богом, скажем так, да, они будут осуждены на вечное поругание, к сожалению, да. И даже те, которые не слышали о Христе ни разу и не могли услышать, они тоже будут осуждены, потому что, как написано в Библии, да, они, тем не менее, да, являясь неверующими людьми, но, тем не менее, у них есть закон некий, прописанный в их совести, в их душах, и даже его они нарушают. То есть они нарушают даже законы собственной совести и делают это регулярно и постоянно. Да? И вот именно за это они будут осуждены. Ну, к сожалению, вот так, такая история. Радоваться этому совершенно точно не стоит, очевидно, да, наоборот, стоит сожалеть о том, что это происходит, и тем более именно по этой причине молиться за неверующих людей, невоцерковленных, потому что они семимильными шагами идут в ад. Это, ну, не может адекватного человека радовать, да, не можем мы радоваться по этому поводу. Спасибо за вопрос. Идем дальше. Да, но не забывайте про лайки и про репосты, естественно, да, потому что это, собственно говоря, и комментарии, потому что именно из ваших комментариев складывается наш эфир. По-моему, такой вопрос уже был, но я прочитаю. Как христианство решает актуальные проблемы социальной справедливости, такие как права ЛГБТК+. Я всегда забываю спросить, а К+, что такое? Я вот ЛГБТ знаю, а К+, не знаю. Если мы говорим о социальной справедливости, то, что в английском языке называется social justice, да, то вот к этому моменту, да, мы относимся, ну, я, по крайней мере, отношусь крайне негативно. Потому что концепция современная, философская, политическая, социальная, вот, social justice, да, это абсолютно антихристианская штука. Никакого отношения к христианству не имеющего от слова совсем вообще. Бредная даже для светского, секулярного там общества какого-то, да. Что касается, в принципе, социальной справедливости, если мы отталкиваемся, да, если мы не имеем в виду вот это, то, что я имел в виду сейчас, да, вот концепцию социальной справедливости, вредную, ужасную, отвратительную и мерзкую, то, естественно, у представителей любого слоя, любой социальной прослойки общества есть право на справедливость, да. Но это не должно ущемлять моих прав. То, что происходит сейчас с этими правами, так называемыми, в некоторых странах, да в том числе и в нашей, там иногда, да, когда получается обратная несправедливость, да, то есть права этих людей защищаются так, что они ущемляют мои права, да, как человека, чуждого вот этой всей идеологии, да, и этого образа жизни. Это, конечно, плохо, это ужасно, ну и отвратительно. Если мы говорим о правах в принципе людей, то мы должны иметь в виду права всех людей. А ваши права, вот, например, кто задает этот вопрос, они заканчиваются ровно в том месте, где начинаются мои права. Вот они ровно в том месте заканчиваются. Если защита ваших прав ущемляет мои права, то с этим надо что-то делать, да? И никто из нас не является в этом смысле более правым. Да, в принципе, я считаю, что, естественно, ЛГБТК+, это ужасно и плохо, ну, потому что это как бы, это греховно, да? Это так же греховно, как убийство, воровство, не знаю, там, или насилие сексуальное и так далее, да? То есть это проявление греха. Для меня это очевидно, как для христианина. И режьте меня там ножами, я с этой позиции не сойду никогда в жизни. Это плохо, это неправильно. Это результат проявления греха. Это не означает, что это грех более греховен, чем там воровство там, из магазина продуктов, пятерочки, там, да, не знаю. Но это тоже. И когда люди пытаются меня убедить в том, что это нормально, но нет, это ненормально, естественно. Нет. Тогда давайте поставим знак, значит, нормально на воровстве тоже в таком случае, на убийствах, на насилии, на всем вообще, на всех вообще уголовных преступлениях. Это не уголовное преступление, естественно, да, это проявление греха. Человек, к сожалению, греховен, и его греховная суть, она проявляется по-разному, да, его надломленность, скажем так, проявляется по-разному, его испорченность проявляется по-разному. И это ненормально с точки зрения христианского мировоззрения. Ненормально. Но, тем не менее, у этих людей есть права социальные, да, и они не должны ущемляться. Нельзя не брать на работу человека только потому, что он является гомосексуалистом там, да, или лесбиянкой. Да. Нельзя не брать на работу по этой причине, например. Да, только по этой причине, если он профессионально компетентен в своих вопросах. Но, тем не менее, мы, я считаю, да, должны как бы в этом понимать, что это сама, что это является проблемой, скажем так. Наличие вот этого, наличие таких людей, наличие такого греха, нет, не таких людей, такого греха – это проблема сама по себе. Это греховная суть человека. Наверное, давайте закончим на этом, чтобы там никого не бомбило. И так я уже слишком много говорил по этому поводу. Как вы оправдываете... Что? Странный вопрос такой. Как вы оправдываете акт обращения в свою веру, делиться своей верой делиться своей верой с другими? Странный очень вопрос. Я никак не оправдываю, я не считаю, что это нужно оправдывать. Это нормально. Я уже выше говорил и всегда говорил, говорю и буду говорить, что благовестие, рассказывание о своей вере – это абсолютно естественное поведение человека, да, и оправдывать это я не намерен никаким образом вообще. Что значит оправдывать? Я что, виноват в этом, что ли? Или кто-то виноват в этом, что ли? Нет. Наоборот, когда человек не делится своей верой с другими людьми, вот это нужно каким-то образом попытаться оправдать. Да? Почему он этого не делает? Хотя должен это делать. С точки зрения Священнописания, каждый человек является, должен быть благовестником, да? Должен рассказывать о своей вере тем или иным образом, ну, исходя из своих даров и талантов. Поэтому нечего оправдывать. Абсолютно. Могут ли люди, исповедующие другие религии или вообще не исповедующие никакой религии, достичь спасения? Никто не может достичь спасения вообще. На взгляд протестантский, евангельский, реформатский взгляд. Да, я не просто христианин, я протестант, реформат. И на наш взгляд, в принципе, никто не может достичь спасения по определению. Это не мы достигаем спасения своими какими-то усилиями, своими добрыми делами или чем-то еще. Это Господь. Иисус Христос нас обеспечил этим спасением. Это Он нас достиг, да? В Библии написано, что мы были спасены, когда мы были еще грешниками, да? Это Он обеспечил нас спасением. Это Он к нам пришел. Это Он из-за своей любви. Написано, да? Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мира, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это Господь, Бог, сделал все для нашего спасения. И никто не может его достичь вообще. Но если Господь в нас рождает веру, опять же, он достигает нас, Он рождает в нас веру, так вот, если у нас есть вера в Бога, вера в жертву Иисуса Христа, вот эта вера является тем мостиком, который соединяет нас с уже совершенным актом спасения нас. Что касается неверующих и представителей других религий, ну, если мы исходим из Библии, из Священного Писания, то, конечно же, нет. Ни один человек, который не является христианином, и опять же, я уже выше говорил, не обязательно крещенным христианином, хотя, конечно, лучше, чтобы крещение было совершено, это таинство крещения, да, но бывают разные ситуации, когда, к сожалению, человек не может принять крещение. Например, там он уверовал в тюрьме, предположим, да, он уверовал в тюрьме, и там нет ни священника, ни пастора, который мог бы совершить над ним таинство крещения, да, то понятное дело, что это его оправдывает. Но согласно, опять же, консервативному христианству, тому, что написано в Библии, вроде как бы, да, выходит так, что нет, человек, не исповедующий христианство, не может получить спасение. Как бы это печально ни звучало, да, но вот так. А как оно на самом деле будет, мы не знаем. Да? Может быть, Господь настолько милостив, что, пардон, каким-то образом Он засчитывает такую какую-то такую веру, веру, неподкрепленную, скажем так, Словом Божьим, да, может быть. Но, опять же, если мы берем Священное Писание, Библию, исходим из него, то, конечно же, нет. И это, в принципе, будут утверждать представители любых религий практически. Любых практически религий. Так, вроде комментарий сейчас есть еще один. Я посмотрю сейчас, что там написано. Добрый день. Что значит воцерковиться? Воцерковиться означает просто стать членом какой-то поместной церкви. Вот что значит воцерковиться. Но это предполагает, конечно же, под собой еще там многие другие понятия. Воцерковленный человек участвует в жизни общины, он поддерживает общину, он служит этой общине, он принимает служение общины себе с благодарностью. Он обучается каким-то церковным там догматам, канонам и так далее и тому подобное, да, то есть он входит в этот церковный контекст. Вот церковица означает стать членом поместной церкви и все, что за собой это предполагает, да. У протестантов и у православных, например, и у католиков немножко разное понимание воцерковления, потому что, например, если мы берем вот такое обычное православие, которое, к счастью, меняется сейчас, да, к к счастью, меняется, и там тоже появляется какая-то общинная жизнь, то если вы крещены там, не знаю, неважно, в детстве вы крещены, там, в младенчестве или во взрослом состоянии, неважно, вы можете каждое воскресенье или хоть каждый день ходить в совершенно разные храмы и нигде не быть членом этой поместной общины. Нигде не быть. А у протестантов, у евангеликов все-таки предполагается, что когда ты крестишься, то ты входишь в конкретную общину. Это не означает, что ты будешь всю жизнь в этой общине находиться. Ты можешь переехать куда-нибудь, да, в другой район города, тебе будет неудобно туда ехать. Хотя я, например, ездил в церковь за 1.5 часа от моего дома. Я был даже членом церкви, которая в 110 км от моего дома находилась. 5 или 6 лет, я не помню уже. Да, и там служил. И как бы и нормчик было, да. Но я ездил именно туда и был членом именно той церковной общины. Я жертвовал деньги именно той церковной общине. Я служил именно той церковной общине. Я проповедовал именно в той церкви. Служил тем людям. И той общине, да. В этом смысле у протестантов, скажем так, более ответственное, на мой взгляд, отношение к членству в церкви, да. Но, то есть даже в православии даже нету, в принципе, такого устойчивого понятия, или у католиков, ну, в нашей стране, по крайней мере, нет устойчивого понятия член церкви, да, там, член общины. Да, какая-то общинная жизнь может быть, но нет понимания такого, да. А у нас, например, есть прихожане, вот даже в моей церкви, где я служил, есть прихожане, которые не являются членами церкви. И они не голосуют, например, на каких-то в каких-то коллективных церковных решениях. Да? Мы какие-то решения принимаем коллегиально, всей церковью, и, например, член церкви, он имеет право на голос, но в данном случае не член церкви, не имеет права голоса в решении этих вопросов. Вот таким образом. Так, дальше. Подскажите, Боженька проверяет меня на терпение и смирение? Вопрос. У меня часто все идет не так. Если есть две очереди, одна большая, вторая меньше, и я стану в меньшую очередь, то это очередь застревает и длится очень долго. Если бы я стала в большую очередь, то давно бы освободилась. Такая ситуация бывает очень часто. Это под номером один вопрос. И второй. Я могу почти целый день не учить английский по аудио, но как только я начинаю его учить и надеваю наушники, мои близкие начинают со мной разговаривать, задать вопросы, чем мешают процессам. Есть такое слово, слушайте, забыл, как оно звучит. Господи, дай бог вспомнить. Но неважно, ладно, я потом пытаюсь вспомнить, даже для себя лично. Когда мы видим закономерности там и порядок там, где его нет. Например, мы можем смотреть на облака, ну, предположим, гипотетически, и видеть в этих облаках, там, в рисунке облаков видеть какую-то фигуру, там, лошадку какую-нибудь, там, да, лицо человека или что-то еще. Ну, вот. Это такое когнитивное искажение человеческого мышления, которое людям присущи, да, мы везде пытаемся увидеть порядок, даже если его там нету. И мне кажется, что в данном случае, опять же, мне кажется, что в данном случае имеет место быть именно вот это когнитивное искажение, когда вы видите последовательность событий, связываете несвязуемые вещи в какую-то одну цепочку, да, логическую. Я уверен, что это так в данном случае, что ничего нет, это совпадение там такое, да. Это просто вот так складывается. Никакого в этом умысла у Бога нету вас проверить на терпение или на там, что еще. Но очевидно, что вам нужно научиться терпению. Если вас это беспокоит, да, если вы обращаете на это внимание, соответственно, у вас есть проблемы с терпением и с чем-то еще. Но у вас есть, как мне кажется, опять же, сложности еще и именно в том, что вы переживаете это когнитивное искажение, да, которое заставляет вас видеть закономерность там, где ее нет. Но это лично мое мнение. Лично мое мнение. Опять же, тут нету ясного какого-то ответа, и точного ответа дать невозможно, как мне кажется. Почему существуют разные христианские конфессии, как узнать, какая из них правильная? Самая правильная конфессия, которой я принадлежу. Вот 100%. 100%. Самая правильная конфессия, которой я принадлежу, это реформатское направление протестантизма.
А если без шуток отвечать на это, да, серьезно, это хороший вопрос, на который все отвечают по-разному. Я, естественно, скажу, что существование различных конфессий связано, опять же, с греховностью человека. Я вот только что произнес когнитивное искажение фразу, да. Так вот, именно когнитивное искажение, именно греховность нашей природы, она приводит к тому, что наши когнитивные способности, они нарушены, да, то есть мы неправильно воспринимаем многие вещи. Вот пресловутые, например, женская и мужская логика, которые не существуют, да, а существует простое недопонимание между людьми, это тоже проявление греховной природы человека, когда мужчина и женщина, или неважно, или два мужчины, на самом деле, или две женщины, они разговаривают друг с другом и не понимают друг друга, что они имеют в виду. Вроде бы одни и те же слова произносят, а тем не менее неправильно их понимают или неправильно интерпретируют поведение друг друга. То же самое касается и существования различных конфессий. Да? У нас есть одна книга Библия. Ну, во-первых, она написана на древнегреческом и на древнееврейском языке, в меньшей степени на арамейском, на арамейском языке, который сам по себе уже древний язык, да? не существующий в природе. Ну, вот. И есть проблема перевода, первое, да, то есть мы должны еще перевести Библию правильно. И процесс перевода Библии, он никогда не закончится. Существует масса переводов Библии на русский язык, разные переводы на русский язык. Существует еще больше английских переводов Библии и прочее, прочее, прочее. Но первая проблема, которая существует, это проблема перевода Библии на понятный, доступный нам язык. И неправильный перевод, он тоже приводит к определенным вещам. Например, в синодальном переводе есть масса, каким бы он прекрасным ни был переводом, но есть масса ошибочно переведенных слов. Да? Они до сих пор существуют почему-то в синодальном переводе, то есть никто их не меняет на правильные слова, хотя уже известно, что это неправильный перевод. Но вот, пожалуйста, неправильный перевод приводит к неправильному толкованию. А есть места Священного Писания, которые, в принципе, никто не знает, как точно перевести. Можно так перевести, а можно эдак перевести. И как точно, никто не знает. Никто не знает уже, да? Пытаются ученые, лингвисты, текстологи, библеисты пытаются найти верный перевод, да, и все еще изучают эти древние языки. Но, тем не менее, пока вот и мы знаем об этих сложных местах, которые можно так перевести, а можно эдак перевести. И, опять же, то, как мы будем понимать этот текст, зависит уже от нас самих лично, да? Если мы, опять же, знаем об этих сложных местах. Это первое. Второе, христианство развивалось в разном контексте, в разных культурах. Оно развивалось там одновременно, предположим, на Востоке и Западе, да? И поскольку люди на Востоке и Западе немножко по-разному мыслят, по-разному думают, по-разному живут, христианство тоже немножко... Ну, не то чтобы искажалось, но оно формировалось в разных культурах, в разном контексте, я уже перевел, да. И в какой-то момент оно так формировалось, что вот как-то вот случился Великая схизма 1054 года, да, раскол так называемого Востока и Запада. Ну вот, и все, и его уже не соединили. И после раскола, когда общение прекратилось, такое евхаристическое общение, еще больше эти ветви христианства, они пошли в разные стороны. А потом случилась реформация, да, когда ряд людей, это не только Мартин Лютер на самом-то деле, да, это Ян Гус там, и другие, да, и Тим Дейл, и Уиклиф, и кого там только не было, и Жан Кальвин, естественно, да, и Форель, и многие-многие-многие другие, и Джон Нокс, которые... поняли, что христианство настолько сильно отошло от оригинала своего, что необходима реформация, возврат к истокам, да. И реформация тоже привела к тому, что часть людей пошли немножко другим путем. Что с этим делать? Ну, мы все надеемся, что когда-нибудь христианство все-таки придет к одному общему знаменателю, хотя на самом деле он так существует. То есть все христиане, если мы говорим именно о христианах, потому что существует внутри христианства таких квазихристианские там объединения, типа, например, пятидесятников и единственников, да, которые, по сути, если говорить о базовом круге ортодоксии, не являются христианами вообще, по определению не являются ими. Вот. То все христиане в любом случае верят в какие-то базовые вещи. Например, все христиане совершенно точно, однозначно подпишется под апостольским символом веры. Например, там, да? Все христиане подпишутся под, наверное, ну, да, Никея цареградским символом веры, да, или никейским символом веры. Почти все христиане подпишутся под афанасийским символом веры, да, ну, почти все, там, за исключением одного момента, который уже такой, про него мало знают даже среди христиан, так называемый филиокве, да, да, но если исключить филиокве, то все христиане подпишутся и под ним тоже. Понимаете, да? То есть, на самом деле, общие знаменатели существуют. А различаются какие-то второстепенные вещи. Хотя филиокви, на мой взгляд, это не второстепенная вещь, но это не важно уже. И да, есть еще мнение такое, что Господь специально допустил существование большого количества конфессий. Почему? Потому что нахождение власти в одних руках, оно очень сильно развращает человека, людей, да, и отдавать власть, вопрос спасения в руки одной конфессии, это значит привести к тому, к чему, собственно говоря, привело развитие католицизма и православия там, на Востоке, там, да, когда католики там придумали всякие индульгенции, когда товарищи, которые относились к православной церкви, там, сжигали староверов, предположим, там, да, целые деревни староверские сжигали и топили. Вот. И вот к чему это там привело, например, да, по факту. И вот чтобы такого не было, Господь специально допустил наличие, учитывая нашу греховную природу, опять же, я к ней возвращаюсь и буду постоянно возвращаться, Господь специально допустил существование большого количества конфессий, чтобы не отдавать власть в одни руки. Ну вот есть такое мнение. Какое из них верное, я, к сожалению, не знаю. Как отвечаете на критику о том, что организованная религия является источником разделения и конфликтов? Я не знаю, что вы имеете в виду под этим. Я бы уточнил бы у вас, что точно вы имеете в виду. Я, в принципе, не считаю, что организованная религия является источником разделения конфликтов. Наоборот, как раз-таки организованная религия приводит к тому, что организованная, в моем понимании, она означает, что и обоснованная, да? То есть богословски обоснованная. То есть у нас, например, в нашей деноминации есть конкретные документы, регламентирующие и указывающие человеку, как верить правильно, да, исходя из нашей трактовки Священного Писания, реформатской, из нашей богословской традиции. И наоборот, организованная религия в данном понимании, да, она наоборот приводит к единству и к тому, что церковь становится сильной. Она не может никак приводить к разделению конфликтам априори, потому что все люди, которые являются частью вот этой организованной религии, думают и верят плюс-минус одинаково. А вот когда нет, например, таких вероучительных документов, вот это как раз-таки является, в моем понимании, неорганизованной религией. Например, там, ну, неважно, я сейчас не буду ни в кого палки кидать, но большинство евангельских верующих в нашей стране, большинство, хотя они и называются евангельскими верующими, там, баптистами, например, да, они не являются представителями организованной религии. Либо она организована немножко на других принципах, то есть не на вероучительных, а на культурных и традиционных каких-то вещах там, да. Ну вот. И внутри этих религиозных течений все люди верят по-разному. Ну, то есть есть базовые какие-то вещи, которые они верят одинаково, но их очень мало. А поскольку их очень мало, это и приводит к разделениям и конфликтам. А в нашей, например, традиции богословской очень много вещей, в которые мы верим одинаково. Их прям очень много, да? Очень много. И это приводит, наоборот, к тому, что мы более едины, скажем так, да? Но это приводит к тому, что нас очень мало. Да, очень мало, потому что не всем хочется сковывать себя какими-то... сковывать себя большим количеством каких-то пунктов, да? В догматике и в вероучительных документах. Но даже если мы возьмем евангеликов там, и баптистов, даже ну, это мои личные там, претензии да, к ним, но даже и они все равно, опять же, имея какие-то пункты, все равно имеющие пункты своего вероучения, это наоборот их объединяет. И поэтому их очень много. Эти люди объединяются... Простите, эти люди объединяются по определенным ну, признакам, по определенным причинам, и это их объединяет наоборот. Вот поэтому там пятидесятников или баптистов очень-очень-очень-очень много в нашей стране. Прям очень много. А в США это подавляющее, доминирующее деноминация, да, там, баптистов, если мы берем, доминирующая прям, хотя там и пятидесятников, хотя, возможно, я ошибаюсь, пятидесятников больше. Ну, по крайней мере, религиоведы говорят, что к 2050 году пятидесятников будет гораздо больше. Это будет самая большая деноминация в мире христианская. Нет. Я категорически не согласен, что это является источником разделения конфликтов. Наоборот, организованная религия, сама фраза «организованная религия», она подразумевает, что люди организованы вместе, да, есть некий порядок. Как христианство относится к научным открытиям и теории эволюции? К научным открытиям христианство относится адекватно, максимально хорошо. Чем лучше, чем больше его научных открытий будет, тем лучше. Более того, христианство долгие века и столетия, да и до сих пор спонсирует науку. Ватикан, например, я не знаю насчет Русской Православной Церкви, но Ватикан до сих пор спонсирует светские или условно светские учебные заведения, какие-то научные лаборатории, или конкретно каких-то ученых выплачивают им стипендию, гранты на научные открытия. Это большое заблуждение думать о том, что христианство против науки. Нет, ни в коем случае. Наоборот, наука в современном ее виде, наоборот, сформировалась под большим влиянием христианства, скажем так. Да? При большом участии христианства. Организованного христианства. Что касается теории эволюции, тут есть разные взгляды. Есть христиане, которые соглашаются с теорией эволюции или так называемой божественной эволюции. Да? То есть, когда там есть специальный термин, но я не буду его называть сейчас. Когда под этим подразумевается, что Бог направлял эволюцию. Да? Кто-то считает, что мир был создан таким, каким он есть сразу. Вот прям вот все было создано сразу там, да, хотя тут же масса вопросов, например, а как же быть с Великим потопом, да, после которого погибло большинство жизни на земле, но не в воде, а спасены были достаточно ограниченное количество видов животных, да, ну, и как же появилось такое разнообразие в мире после этого, там, яблок, например, знаете, считается, что если так много видов яблок на Земле, видов различных яблок, да, что если вы будете каждый день есть по одному яблоку одного вида, то у вас уйдет не менее 20 лет на то, чтобы попробовать все сорта и виды яблок. Вот, например, да. Но опять же, это вопрос, который, как мы говорим, не влияет на спасение, поэтому мы вполне можем не говоря о том, что Библия ошибочна, как принимать теорию эволюции или божественную эволюцию, да, так и отвергать ее. И это никак не скажется на богодухновенности Священного Писания, потому что Библия – это не учебник какой-то физики там, да, или геофизики, или что-то еще. Это книга, которая рассказывает о взаимоотношениях Бога и человека, о причинах проблем у людей, да, включая болезни, почему, да, все это получилось, и как от этого можно спастись. Вот об этом книга Библии написана. И она никогда не претендовала и не претендует на то, чтобы считаться источником научных данных. И никто никогда в жизни из адекватных людей не относился к Библии именно вот как, собственно говоря, тому самому источнику научных знаний. Такие дела. Короче, как хотите, так и верите. Но опять же, да, теория эволюции, если мы говорим именно о теории эволюции, она уже не считается научной, и никто из нормальных ученых людей не считает теорию эволюции, которую придумали изначально, да, Дарвин, например, который, да, высказывал. Кстати, Дарвин никогда в жизни не говорил, что Бога нет. Он даже в своей книге, вот эта теория происхождения видов, да, утверждал, что Бог есть. К слову, да, ну вот, если вы почитаете оригинальный документ, скажем так, вы увидите этот текст в нем, да, где он ясно, четко выражает свою веру в Бога. Так вот, тем не менее, научным сообществом теория эволюции считается уже ошибочной давно, и сейчас превалирует в мире так называемая синтетическая теория эволюции. Вы можете в интернете о ней почитать, я об этом в эфире говорить точно не буду. ну, я знакомился с ней. Является ли личный опыт достаточным основанием для веры в истинность христианства? Вопрос очень хороший. Когда мы говорим о правильном богословии, то мы произносим три таких сложных слова. Это ортодоксия, ортопраксия и ортопафос. Извините, у меня в горле першит. Ортодоксия – это значит правильное учение, ортопафос – правильное чувство, ортопраксия – это правильное применение христианства, правильная практика. Да? Эти три вещи должны гармонично сочетаться в человеке в одно. Да? Личный опыт – хорошо, но если ваш личный опыт противоречит Священному Писанию, например, то мы считаем, что ваш личный опыт ошибочен, или вы его неправильно интерпретировали, или это ваши личные чувства и переживания, которые никакого отношения вообще к христианству не имеют. Да? То есть в любом случае, даже если мы говорим о личном опыте, ну, то есть, например, если вы верите в то, что там, Мария, Мать Христа, Царица Небесная, да, но это прямо противоречит Священному Писанию, да, это ваши личные переживания или ваши выводы, сделанные ошибочно. Именно поэтому протестантизм никогда не согласится с католицизмом там, или с православием, да, потому что какие-то части их верований, они никаким образом не основаны вообще от слова совсем на Священном Писании. Если вы видели ангелов, например, да, перед этим съели какую-нибудь запрещенную таблеточку, да, то ваше видение, ну, они очевидно, ну, как-то сомнительны, да, ну, вот, ну, и так далее. Но в любом случае религия предполагает, естественно, личные отношения с Богом, а значит, у вас будет личный опыт религиозный какой-то, который очень важен. И без него никуда. Он обязан быть у вас, личный опыт, да, какой-то религиозный. Но опять же, если он основан и проверяется Священным Писанием, то good, ну, хорошо, ок, да. Если же ваш личный опыт Священному Писанию противоречит, тогда вы, ну, обязаны, исходя, опять же, из Священного Писания, его отвергнуть и не считать его верным. Вот таким образом я бы сказал, да? Вот таким образом я бы сказал. Осталась буквально одна минутка у нас до конца эфира, и я прочитаю еще один комментарий, и на этом, наверное, мы закончим. Добрый вечер. Такой интересный вопрос. Я знаю, что церковь отрицательно относится к понятиям амбиции и тщеславия. Что такое амбиции и честославие? Это целеустремленность или спесь? Я не считаю, что церковь относится плохо. Почему амбиции – это плохо? Почему желать быть лучшим ученым, физиком в мире – это плохо? Да? И добиваться этого. Почему желание быть более лучшим врачом или кем-то там еще является плохо? Нет, неплохо относится церковь к амбициям. К тщеславию, да, но тщеславие – это уже немножко другая штука. Это не амбиции тщеславия, это когда вы превозноситесь над другими людьми, исходя из каких-то там своих, ну, у вас есть какие-то предпосылки для этого, да? Когда вы стали лучшим ученым, и потом уже руки не подаете там студенту-медику, например, да, потому что он, кто он там, да, а кто ты, да? Ты же крутой уже. Вот что такое тщеславие. Но амбиции – это желание добиваться каких-то целей более высоких, чем у тебя есть сегодня результатов, да, это вполне себе адекватное, нормальное желание. Я бы даже больше сказал, что быть лучшим завтра, чем сегодня – это даже по-христиански. Но опять же, если это не связано с гордостью, тщеславием и всем прочим. Спасибо, что были сегодня со мной. Всем огромное, всем лайки мои личные. Ну и до встречи завтра в прямом эфире, который будет, верю, не верю, в 16 часов московского времени. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.